Глава 90. Очнулся я в отгороженной занавеской части комнаты, где прежде держали Копченого. Было темно. Я не слышал ни звука и понятия не имел о времени. Но сразу понял, что совещание закончено. А попытавшись встать, почувствовал, насколько ослаб. Ноги подломились, и я вывалился за занавеску в нишу. Там возникла какая-то мышиная возня, но скудного света хватило, чтобы обнаружить грызуна. Это был Тайдей, и он копался в бумагах. Телохранитель тут же вернул их на место и напустил на себя невинный вид. Впрочем, его любопытство и впрямь могло быть совершенно невинным. Читать он не умел.
«Наконец-то!» — сказал Тайдей, помогая мне встать. «Я уже беспокоился. Что случилось?»
Мои колени превратились в воду. «Приступ. Вроде тех, что бывали у меня в Дежагоре и Таглиосе. А где все?»
«Ушли несколько часов назад. Даже охрану сняли».
«Когда это случилось?» Совещание началось рано утром.
За час до заката.
Твою же мать! Это что же я, целый день провалялся? Я заботился поисками съестного. После прогулок с Копченым еда помогала, но сейчас дело обстояло иначе. Во всяком случае, жесткая, холодная, переваренная баранина не привела меня в норму. А ничего другого не нашлось. Больше всего хотелось глотнуть чего-нибудь хмельного. С исчезновением Одноглазого мы не остались без самогонщиков. Корди Мезер с Плетеным Лебедем продолжили его бессмертное дело. Эти парни предпочли не возвращаться в Таглиоз. Похоже, Корди больше не тянуло в постель к Радиши. Но их зелье было не лучшего качества, да и добывать его приходилось через посредников. Все мы делали вид, будто неукоснительно соблюдаем дисциплину. Совсем недавно у меня зародилась догадка насчет того, где мог припрятать свой агрегат Одноглазый. В моей прежней землянке имелось особое помещение с плетеными стенами. Я там хранил аналы и кое-какие личные вещи. Эта конура не развалилась. А строить ее помогала матушка Гота. Шатаясь и цепляясь за что попало, лишь бы не грохнуться, я вылез из берлоги Костоправа. «Ну почему он не хочет перебраться в хренову крепость?» — пробормотал я, озираясь. «И где, черт побери, все?» Вокруг ни единой рожи. Я вообще не увидел людей ближе, чем в развалинах Киевлуна, и маленько струхнул. Действительно ли мне удалось вернуться в реальный мир? Может, и это какой-то фокус душелов?
«Все ушли», —
повторил Тайдей таким тоном, словно говорил с непонятливым дитятей.
«Даже часовые. Иначе я не смог бы попасть в жилище освободителя».
С некоторых пор старика все чаще именовали так. «Я правильно понял, дядюшка Дуэ отправился приглядеть за ними?» Тайдей оставил мой вопрос без ответа. Я побрел к своему бывшему жилищу. По сравнению с той норой, из которой я перебрался сюда, оно вполне могло сойти за дворец. Госпожа со стариком превратили мой дворец в тюрьму. Боковой лаз, прорытый в склоне холма специально для дядюшки Дуэ и матушки, выходил на площадку для упражнений с мечом. Теперь здесь был загон, обнесенный забором из трофейных копий. За оградой, тоскливо положив морду на лапы, лежала явно смирившаяся со своей участью Лиза Бавок. Неподалеку, но, разумеется, вне пределов досягаемости Фарвалаки, расхаживал про Бриндрадра. Всем своим видом князь давал понять, что считает происходящее с ним лишь временным досадным недоразумением. Ни Длиннотени, ни Ревуна, ни Нараяна Сингха я не увидел. Душиль, наверное, и не хотелось вылезать из-под земли. Разумно было не напоминать лишний раз о своем существовании. Но вот Длиннотени, панически боявшемуся темноты, точнее того, что могло в ней таиться, приходилось несладко. Бывший хозяин теней вконец утратил былое самомнение и теперь почти непрестанно хныкал и дрожал. Он терял вес, во что трудно было поверить. Вонище стояло жуткое. Пленники содержались хуже, чем звери в самом убогом зверинце. Правда, отношение к ним было различным. Больше всех, разумеется, досталось Длиннотени и бывшему святому обманников. Ревун, хотя и числился среди врагов госпожи, не вызывал у нее особого гнева. Его кормили объедками, а в остальном почти не удостаивали вниманием. Как и Фарвалаку, если она вела себя прилично. Куда лучше обращались с Копченым и Прабриндрадра. Положение последнего даже можно было назвать привилегированным. «Чтобы выветрить такой смрад, нужна хорошая буря», — заметил я, взглянув на небо и не увидев никаких признаков ее приближения. Тайдей лишь хмыкнул в ответ и вдруг насторожился. Приподнялся на цыпочки, Ноздри раздувались, голова слегка покачивалась. Он прислушивался. Я замер, зная, что его слухам можно доверять. Через некоторое время и я уловил звуки, доносившиеся из землянки. Казалось, кто-то скребется. Мне так и не удалось понять, почему Длиннотень и Нараян Сингх оставлены в живых. Возможно, госпоже Костоправу еще придется об этом пожалеть. Госпожа полагала, что эти мерзавцы могут ей сгодиться. Где-нибудь, когда-нибудь, на что-нибудь. «Надо выяснить, что там», — сказал я без всякого энтузиазма, потому что не ждал ничего, кроме лишних проблем. И куда запропастился дядюшка Дой? Он со своим мечом сейчас оказался бы весьма кстати. С собой у меня не было оружия, кроме легкого шеста, заряженного тремя шарами. Тайдэй подошел к куче дров, принесенных для нужд штаба тенеземскими крестьянами, ухватил сук длиной в ярд с утолщением на конце и дал мне знак двигаться вперед. Скользнув вниз, я рывком распахнул дверь, и мне прямо под ноги вывалился Нараян Сингх. Бывший святой обманников долго просидел в темноте. От природы смуглая кожа приобрела болезненную бледность. Возможно, госпожа не просто держала этого типа в заперти, в куче его же собственного дерьма, но и делала с ним еще что-то. Конечно, она бывала мягкосердечной, когда ей хотелось, но хотелось ей этого нечасто. Тайдэй съездил ему по башке и по делам. Старина Нараян на своем веку творил отнюдь недобро, он заслужил каждое мгновение боли и страха. Держу пари, его богиня покатывалась со смеху всякий раз, когда удосуживалась о нем вспомнить. И теперь его муки наполовину состояли из ожидания того дня, когда госпожа решит с ним разобраться. Пристрастно и умело, без спешки и снисхождения. «Будь осторожен», — сказал я Тайдэю. Тот в ответ лишь буркнул. Его физиономия была каменной, даже для Нюэньбао. Он не забыл Тотана. «И думать не смей», — сказал я, угадав его мысли. «Госпожа тебя живьем зажарит. Кроме того, внутри есть и другие. Они куда хуже Сингха». Говоря «хуже», я имел в виду, что они способны доставить больше хлопот. И Длиннотень и Ревун были в оковах, с металлическим кляпом во рту. Вдобавок Длиннотень не ел со дня своего пленения. Я полагал, что голодный колдун — это колдун смирный, но, видимо, ошибался. Даже голод не укротил гадов окончательно. Хотя у обоих едва хватило сил подползти к порогу. Они, должно быть, верили, что дверь открыл Нараян. «Надо было понадежнее укрепить стенку конуры», — заметил Тайдэй. «Похоже, никого это не заботило», — сказал я. «Присмотри за ними, но ничего не трогай, и никого. Я обернусь мигом». Тайдэй снова буркнул. Он был очень сильно разочарован. «Придет еще наш черед», — пообещал я ему. Копченый тоже находился внутри. Он почти не изменился. Хуже выглядеть уже просто некуда. Его одежда превратилась в истлевшие клочья. Он был скован цепями. Одна из них тянулась назад, во тьму. Остальные пленники тоже должны были сидеть на цепях, однако им каким-то образом удалось освободиться. Интересно, сумеют эти гады осуществить свой замысел и смыться, утащили бы они с собой и Копченого? Было бы забавно поглядеть на их возвращение в мир, полностью изменившийся за то время, пока они здесь отлеживали бока. Переступив через колдуна, я нашарил и зажег маленькую лампу. Если не считать вонище и грязище, все сохранилось в том же виде, в каком было оставлено. Рваный платок Готы так и валялся на колченогом стуле, вынесенном в свое время из руин Киевлуна. Не было никаких свидетельств того, что пленники проводили время в этой части землянки. Следуя за цепью Копченого, я добрался до скрытой перегородки, в которой обнаружил дыру. Стенка не устояла перед чьими-то терпеливыми усилиями. По ту сторону воняло еще сильнее. Мне случалось видеть куда менее загаженные свинарники. Пленники не слишком тщательно исследовали свою тюрьму. Моего тайничка они не обнаружили. А вот кто-то другой обнаружил и нашел ему применение. В помещении за дырой был спрятан самогонный аппарат Одноглазого, несколько бутылей с готовым продуктом и груда всякой ерунды, видимо, считавшейся сокровищами из разрушенного города. Во время ночных блужданий матушка Гота собрала немало хлама. Первым делом я схватил бутыль и выдернул пробку. В ноздри шибануло плохо очищенным спиртом. Я приложился к горлышку, и чуть глаза на лоб не вылезли. Первач Одноглазого пойло не для слабаков. Однако я сделал еще один обжигающий гортань глоток, а затем поднял лампу повыше, чтобы оглядеться. Покидая это логово, я оставил в тайнике кое-какие вещички, не настолько важные, чтобы тащить их за врата теней. В сущности, у меня не было ничего ценного. За кучей хлама я заметил нечто, завернутое в холстину. Протянул руку и случайно задел локтем целый штабель уложенных на бок глиняных бутылей. Ага. Стало быть, одноглазый намерен сюда вернуться. Даже невежда вроде меня знает, что бутылки с пивом не оставляют в горизонтальном положении навечно. От моего толчка штабель раскатился. Несколько посудин разбились, забрызгав и меня, и все вокруг пеной. Подхватив одну из бутылей, я перелил часть ее содержимого в собственную глотку. Неплохо, хотя малость перебродила. «Эй!» — откликнулся я на зов оставшегося снаружи Тайдея. «Со мной все в порядке, я нашел сокровище Одноглазого!» Мои слова можно было понимать и в буквальном смысле. Коротышка припрятал не только хмельное. Предмет, завернутый в драную рогожу, оказался ничем иным, как колдовским копьем. Одноглазый смастерил его во время осады Дежагора и позднее лишь доводил до ума. Одна только инкрустация, серебряная и золотая, стоила целое состояние. Вот лишнее доказательство того, что хренов чародей намерен сюда возвратиться. Он-то думал, я не в курсе, как тщательно он отделывал этот шедевр колдовского мастерства. «А это что?» — произнес я, заметив еще один сверток. «Никак чертов шпендрик занимался не только копьем». «А нет. Найденный мною предмет не был изделием Одноглазого. То был лук. Лук со стрелами. Я не сразу узнал это оружие. С тех пор, как видел его в последний раз, прошло столько лет, что и думать страшно. Я считал, что оно давным-давно утрачено. Этот лук госпожа подарила Костоправу в те далекие времена, когда она была настоящей госпожой. У старика всегда найдется в запасе какая-нибудь тайна. Неужели и исчезновение Одноглазого его рук дело? Впрочем, Костоправ мог и не знать о луке. Я прихватил копье, лук и столько глиняных сосудов, сколько уместилось в охапке. Потом можно будет послать за пивком Тайдея. Черт, руки заняты, мне не взять лампу. Но в конце-то концов, жил я раньше в этой норе или нет? Неужели не выберусь наружу? Да и через дверной проем проникает слабый свет. Я уже малость окосел, а потому, перешагивая через копченого, ехидно заметил. «Не хотелось бы мне оказаться на твоем месте, брандмейстер хренов!» Копченый открыл глаза. Такого не случалось лет 5-6, я аж подпрыгнул. Копченый таращился на меня, и вид у него был вовсе не дружелюбный. Захотелось поскорее выбраться наружу и основательно хлебнуть пиво. Тайдей освободил меня от части ноши, и в его руке тоже оказалась откупоренная бутыль. Пленники, за которыми он приглядывал, лежали на прежних местах, хотя у Нараяна Синха наверняка прибавилось синяков. «Куда, черт побери, запропастилась вся наша орда?» — снова заворчал я. «У меня появилась работенка, но мы не можем взять да уйти, оставив без пригляду этих типов. От них впору ждать любой гадости». Длиннотень, Ревун и Нараян Синг не желали оставаться в заточении. Однако тишина беспокоила меня и по другой причине. Она могла означать еще одну... такую же безрезультатную, как и прежде, попытку надрать задницу душелов. Я видел, к чему привел устроенный госпожой обстрел. Скалы размером с дома были прожжены насквозь. Почти все деревья в ущелье превратились в золу. Кое-где утесы оплавились, точно восковые свечи. Но там не было трупов, кроме вороньих. И никаких свидетельств того, что нам удалось доставить ощутимые неприятности душелов или ее пленницы. Живые вороны хохотали среди изувеченных скал.